Здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях начальник следственного отдела у МВД России по ЗАТО Железногорск Алексей Щербаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Иванович, как говорил Остап Бендер, существует 400 относительно законных способов отъема денег у населения. Ну, к сожалению, еще больше незаконных. Вот в Железногорске набирает обороты телефонное мошенничество. Только за первую неделю октября железногорцы перевели на счета телефонных мошенников почти 300 тысяч рублей. Как вы думаете, почему таких преступлений не становится меньше?
Действительно, в текущем году идет значительное увеличение таких преступлений, как телефонное мошенничество. Ущерб составляет действительно большой. Я вам даже скажу больше. За 9 месяцев текущего года мы уже возбудили на 25 уголовных дел больше, чем в том году за 9 месяцев. Идет всплеск. И значительная часть этих преступлений приходится на такие месяцы, как июль, август, сентябрь. Преступлений, то, что становится больше, видимо, я бы сказал, потому что это, видимо, выгодно мошенникам. Люди действительно покупаются, ловятся на их удочки и готовы отдать все свое имущество под обманом.
То есть можно сказать, что мошенники как-то активизировались?
Да, активизировались. Для них это доход, и, видимо, он имеет для них смысл, потому что люди продолжают перечислять деньги, хотя знают о том, что имеет место такой вид преступления, как телефонное мошенничество. В среднем я, допустим, скажу, что всего телефонное мошенничество на сегодняшний день составляет 80% от всех иных мошенничеств. Допустим, ну, мошенничества у нас разные могут быть, да, допустим. А вот телефонное из них составляет 80%. Потерпевшими почти в 90% являются женщины. И из них 70% они являются пожилые. Это я скажу так для сведения, чтобы телезрители знали. При этом субъектами данного вида преступления, в основном это лица, совершившие данные преступления, являются мужчины, 80%. И по возрастному критерию виновные лица являются в возрасте от 30 до 50 лет. Это в основном такие. И за этот год, к сведению, я скажу, что ущерб вообще от телефонных только мошенничеств составил на сегодняшний день за этот год уже более 3 миллионов рублей.
А почему потерпевшими чаще становятся женщины? То есть мошенники специально на них выходят или это случайность?
Видимо, это совокупность каких-то обстоятельств. Возможно, женщины действительно более наивные, более восприимчивые. И в том числе я бы, наверное, сказал, что мужчины это понимают, и они начинают среди жертв искать вот именно женщин, пожилых. Видимо, поэтому, конечно. Мужчин у нас единицы, когда они являлись потерпевшими, в основном женщины.
Ну, вообще складывается ощущение, что преступники воспринимают Железногорск как город богатых пенсионеров, которые в силу закрытости территории, может быть, слишком наивны, чтобы распознать обман. Или все-таки массовые атаки мошенников – это и общероссийская проблема тоже?
Я назову это общероссийской проблемой. Это не только Железногорск, это и в Красноярске, и в других городах, в других регионах имеют такие виды преступления. Но также я могу отметить, что в Железногорске действительно люди немного своеобразные. И по материальному положению у них есть деньги. В большинстве случаев люди отдают от 50 до 250 тысяч рублей, 270 тысяч рублей. То есть, как правило, это деньги наличными находятся. Ну, можно отразить и то, и то. И в том числе, не исключая ту возможность, что железногорцы действительно люди доверчивые, восприимчивые.
Алексей Иванович, давайте назовем самые распространенные схемы, по которым действуют телефонные мошенники.
Если в первом полугодии этого года самой распространенной схемой было это путем СМС-сообщения направляют на телефон СМС-сообщение о том, что ваша карта заблокирована, вам необходимо позвонить на такой-то телефон, и потерпевшие сами начинают звонить, и таким путем потом идут в банкомат, выполняют указания мошенника и таким образом отдают свои деньги, перечисляют на счета мошенников. То уже июль, август, сентябрь мы видим, что из 28 случаев, из 28 возбужденных уголовных дел, только 21 уголовное дело, где мошенники звонят, сообщают о том, что близкий родственник попал в беду. Это, как правило, ДТП, либо кого-то убил в состоянии алкогольного опьянения, и чтобы не возбуждать уголовное дело, чтобы освободить от уголовной ответственности этого попавшего в беду близкого родственника, предлагают перечислить энную сумму денег. Сейчас это самый распространенный вариант, это ДТП. Ваш сын или внук попал в ДТП.
Ну, насколько я знаю, разыгрывается настоящий спектакль, да? То есть там участвуют несколько мошенников, один исполняет роль полицейского, другой роль сына, правильно я понимаю?
Ну, вообще, здесь однозначно я вам ответить не могу, но не исключаю, что от два человека иногда и один. Если он хороший актер, сам мошенник, а они, как правило, этим и пользуются, они очень убедительны. Чуть-чуть изменил голос, сказал: «Мама, я в беде, помоги». Потом он тут же может сам поменять голос и уже представительским голосом представиться сотрудником полиции, допустим, и предложить уже предложить отдать деньги за то, что попал в беду родственник. Это может или один человек, может быть их и двое. Как правило, эти преступления, они трудно раскрываются, поэтому мы не можем обстоятельно все сказать о таких преступлениях, потому что лица, совершившие их, не установлены официально, так скажем.
А вот как мать может перепутать голос своего сына?
Ну, во-первых, это телефонная связь, это не живой голос. На это тоже нужно обращать внимание, что детский голос как бы может изобразить каждый, да, допустим, в силу своих каких-то возможностей вот, физиологических. И нет-нет, да, голос попадется схожим с тем голосом, с голосом, там, допустим, сына или родственника. Это же идет не беседа, это, допустим, когда сын разговаривает по телефону с мамой, да, сын, ну, мошенник, представляется детским голосом, ну, не то, что детским, подростковым. Это буквально несколько секунд. Человек, потерпевший, еще не может осознать, что это действительно его сын. Он просто физиологически, когда называют: «Мама, пожалуйста, там я в беде», он уже чувствует, что это действительно сын, голос подростковый, очень похож, да, бывает. И здесь она все замыкается в себе, и у нее мысли о том, что сделать для того, чтобы ему как-то помочь. Дальше она не хочет распознать, действительно ли это сын, голос сына или нет. Я бы вот так сказал.
А давайте в очередной раз напомним, как нужно себя вести, если кто-то позвонил и представился сыном или сотрудником полиции.
Здесь множество вариантов, которые можно предложить, да, для этого. Допустим, ну вот я лично со своим отцом тоже беседовал, хотел узнать, что он думает, знает ли он о таких телефонных мошенничествах. В ходе беседы я все-таки понял, что он будет звонить всем остальным родственникам, да, допустим, действительно ли, что с сыном там туда-сюда и так далее. Здесь самое главное в зависимости от ситуации. Допустим, если пришло смс-сообщение или вам позвонили, что ваша банковская карточка заблокирована, здесь, конечно, нужно первым делом усомниться, откуда вам звонят. Усомниться в том, что это действительно с банка звонит официальный представитель. На банковской карточке, допустим, на задней части есть официальные телефоны. На Сбербанковской, я знаю, два телефона. Один как сотовый, один как городской идет. Позвоните на эти телефоны. Они, эти телефоны, допустим, вот у вас забит в вашем телефоне телефон службы безопасности банка у вас вот на пластиковой карточке забит, нет?
Телефон. Ну, лично у меня нет.
Вот, видите, вы уже тоже не думаете о своей безопасности. Хотя, когда вам позвонят, да, вы, конечно, не сразу поймете, что нужно сделать. Нужно позвонить, да, у вас будут мысли, как спасти ваши деньги. А когда вот будет в вашем телефоне забит телефон службы безопасности, и вы об этом будете знать, и когда вам поступит звонок на ваш телефон, высветится телефон без имени. Это уже будет означать, что звонят не со службы безопасности. Да? Здесь вы уже можете проявить более бдительность. И, конечно, нужно либо позвонить на официальный сайт, на официальный телефон банка, или идти в банк разобраться, что же на самом деле произошло. Но вот очень многие не понимают. Если это происходит ДТП, то сообщают о ДТП, то я бы, наверное, хотел бы начать обсудить вот эту тему со следующего. Рассказать, как это все происходит. То, что информацию, что я сейчас могу рассказать, она как бы не то, что получена из официальных источников, но мы этой информацией обладаем, это носит более такой... Мы ее собираем, эту информацию. Во-первых, очень многие потерпевшие думают, что когда им звонят на телефоны, мошенники уже о них знают все. На самом деле это абсолютно не так. Мошенникам ничего не известно.
Все сообщаем мы сами им, да?
Абсолютно все сами. И происходит это вот при помощи интернета, в телефоне. Мошенник узнает там, допустим, вот он выбрал Железногорск. Он узнает любой телефон. Там будет, допустим, 76, 58, 18, да, и начинает названивать с этого телефона. Он слушает, кто ему ответит. Если отвечает, допустим, молодой человек, допустим, он может положить трубку, может предложить, ваш сын попал в ДТП. Очень много случаев, когда жители отвечают, я знаю, что ты мошенник, не надо меня обманывать, все, на этом все прекращается. И звонит до тех пор, потом идет телефон 76 58 19, 58 20, и все, и пошло-поехало. Мы называем это уже как профессионально, это идет телефонная атака. Когда он слышит, что с ним разговаривает пожилая женщина, либо женщина просто, вот здесь все начинается. Бывает, начинается, что мама, пожалуйста, вот извини, но я попал в ДТП, мне надо помощь. Дальше изменяется голос, либо трубку берет другой мошенник, да, скажем так, подельник. И здесь начинается. Кстати, вот когда мама произносит, потерпевшая сама называет своего сына, допустим, да, какого-то, есть у нее сын Ваня. Ваня, это ты? Мошенник, да, мам, это я. Все, она имя уже выдала. В дальнейшем она выдает о себе все сама. Она этого не замечает. Как правило, происходит, они звонят на стационарный, потом просят позвонить на сотовый, им диктуют сотовый. Она тут же сотовый берет, да, набирает телефон, стационарный ложит, все. Он ее привязал к себе, можно сказать. И начинает объяснять. Вот есть возможность освободить вашего сына от уголовной ответственности, от беды. Нужно заплатить там 200 тысяч. Сумму называют побольше, где-то она идет от 100 до 300 тысяч. Люди иногда приводят, сколько есть. Это может быть и 4 тысячи были факты. Но были факты, когда и 250, и 200 тысяч отдавали.
Это самая крупная цифра, да?
270, или было больше? 270. Вот именно телефонное мошенничество, где сообщают о том, что родственник попал в ДТП. 270 тысяч у нас было.
Они переводят через банки, да, я так понимаю?
Сейчас удобнее и запутаннее это на платежки, на телефоны. На номера телефонов. Это при помощи терминала идут в банк. Доходят до банка и наличными при помощи банкомата скидывают эту сумму на несколько телефонов.
А ограничений разве никаких нету? Насколько знаю, в платежках есть ограничения по размеру суммы, которую можно перевести.
Это может быть, если установлено ограничение, они дадут больше номеров телефонов. То есть на телефоны могут скидывать на один телефон, допустим, 50, на другой телефон 50, на третий телефон 50 и так далее. Просто я вот к тому, здесь вот как, что отвечать. Здесь нужно каждому жителю нашего города обсудить эти вопросы с семьей. Кто как вот будет делать. Вот сесть в узком кругу, да, будет сидеть мама, папа, сын, бабушка, дедушка, в общем, и обсудить. Вот если поступит звонок, как? Можно сделать очень просто. Тут самое главное, это не потерять бдительность над собой, не паниковать. Осознать, что происходит абсолютно. Можно назвать имя несуществующего родственника, скажем так. Вот у меня нет родственника Вася. Сказать, Вася, это ты? Он скажет, да, все ясно, это мошенник. Можно дальше просто смело вложить трубку и сообщить об этом нам в полицию. Да? Можно с ним постараться как можно больше побеседовать и узнать, что ему известно о тебе. Если у него, у мошенника находится мой сын, да, допустим, ну, у злоумышленника находится мой сын, то я скажу, а как фамилия, имя, отчество моего сына? Угу. Он же у вас находится, спросите.
Да, и тогда обман сразу станет понятен.
Конечно. Мошенники здесь сразу откажутся от дальнейшего разговора сами. Если это действительно не мошенник, он назовет эти данные. Так ведь? Так угу. ведь можно сказать, назовите мои данные. Спросите тоже у сына, назовите, где я живу.
Алексей Иванович, прерву вас. У нас звонок в студии. К нам дозвонилась Нина Дмитриевна.
Не считаете ли вы, что мошенники находятся в Железногорске? Потому что со мной произошел случай, когда позвонил якобы сын, сделал ДТП. Я стала расспрашивать, где. Он сказал, на Ленинградском. Он там не мог быть. Я сказала, ты что там делаешь? Он сказал, что повез на стоянку своего друга. Какого друга? И он ответил, он имя назвал Саньку. Какого Саньку? Саньку такого-то. Я говорю, ты кто? И он бросил трубку. Вот так вот. Значит, он знает Ленинградский и знает, что там стоянки.
Нина Дмитриевна, все эти данные находятся в интернете. Конечно, опытный мошенник, для того, чтобы звонить, он сначала максимально узнает о нашем городе. Да, какие проспекты, какие основные улицы, улица Ленина. Все звонки, я вам точно скажу, происходят не из Железногорска, а из других регионов России. Это однозначно, потому что мы однозначно по всем уголовным делам запрашиваем детализации с привязкой к базовым станциям, это все происходит. И у нас есть официальные данные, что звонок происходил из, это в основном Новосибирская область, Самарская область, Курган и так далее.
Алексей Иванович, можно ли говорить о том, что розыскные мероприятия эффективны про телефонных мошенников?
И они приносят свои плоды, но не так эффективно, насколько бы хотелось, конечно. А сложность это составляет в том, что они находятся, мошенники находятся в других регионах. Определить точно их местонахождение не всегда удается, потому что это, ну, это зависит от технических каких-то причин. Допустим, вот у нас на Железногорск сколько вот базовых станций, допустим, той же компании МТС. Чем их больше будет, тем мы точнее определим, откуда был звонок. А чем меньше, тем, конечно, у нас он выдает нам участок местности, откуда звонил мошенник. И потом вот эти официально сим-карты, регистрация идет на, бывает, на несуществующих лиц. То есть даже были такие случаи, в моей следственной практике было, что вот запрашиваем детализацию, сим-карта, когда она в МТС зарегистрирована, она зарегистрирована после смерти на того человека. То есть владелец уже умер, а буквально через несколько дней идет регистрация на него сим-карты. То есть и очень много случаев, когда таких людей просто не существует. Вот, и здесь сложность установить, кто именно звонил. Здесь уже можно тупик сказать.
А у нас еще один звонок, к нам дозвонилась Галина Ивановна.
В милицейских сводках часто идет информация о задержании людей, причастных к хранению, продаже и употреблению наркотиков. У меня два вопроса. Первый. Почему задерживают таких людей без посторонних свидетелей понятых? Второй вопрос. Кто, когда и как уничтожают изъятые наркотики? Потому что, ну, есть подозрение у обывателей, что в органах есть крышующие элементы. И куда вот эти наркотики идут? Спасибо.
Задержание с наркотическими средствами происходит все в рамках законодательства. Есть у нас закон об оперативно-розыскной деятельности, есть у нас уголовно-процессуальный закон. Задержание лица не обязательно всегда при понятых, хотя и когда это возможно, мы привлекаем понятых. Что касается хранения наркотиков, наркотики хранятся у нас в отдельном помещении, оборудованном, соответственно, сигнализацией. Доступ туда очень ограничен, и уничтожаются они комиссией. И то, что идет крышевание, то, что эти наркотики потом же уходят, я такого даже не знаю, не слышал. Камеры хранения стабильно, постоянно проверяют сотрудники Главного управления МВД, у нас приезжают даже с Министерства МВД, и все это очень жестко контролируется. Поэтому это лишь только доводы, конечно. Но если есть, конечно, какие-то определенные факты, подойдите отдельно, мы будем разбираться тогда. Вот что здесь могу сказать.
Алексей Иванович, вернемся к телефонным мошенникам. Насколько я понимаю, есть техническая возможность как-то отследить звонок?
Отследить звонок на сегодняшний день мы в течение суток можем установить, откуда звонок идет. Населенный пункт, даже регион пока. Вот, допустим, Самарская область. На сегодняшний день, в течение дня мы можем установить. Потом идет запрос через суд детализации телефонных звонков с привязкой к базовым станциям. Там уже мы детально уже привязываем этот звонок к какой-то базовой станции. Вот есть вышка, да, МТС, вот мы к ней привязываем, привязка идет. Основная привязка в том, что, дело в том, что из зон все происходит, звонки происходят в районе зон, ну, зон, скажем так, исправительных учреждений, где содержатся крайне осужденные лица. Вот эта информация, да, это точно.
А вот приговоры по этим случаям выносятся? То есть, если вы находите людей, которые совершили телефонное мошенничество, какова дальнейшая перспектива этих дел?
В этом году у нас имеются два случая вынесения обвинительного приговора, два мошенника у нас привлечены к уголовной ответственности. Один к 5 годам лишения свободы, другому дали чуть меньше, конечно. Но такие случаи есть, но они единичные в силу плохой раскрываемости.
Как вы думаете, стоит ли применить какие-то новые формы разъяснительной работы с населением? Потому что вот обычная информация, похоже, эффективность обычной информации стремится к нулю. Сколько мы не говорим, меньше не становится преступлений.
В ходе беседы с потерпевшими мы устанавливаем, что всем им известно о том, что имеет место такой вид мошенничества, как телефонное, уже всем абсолютно известно, но когда начинают спрашивать, а что же, почему вот вы так вот, пожимают плечами, все, это какой-то немного больше связан психологический момент, когда человек полностью отключается от внешнего мира. Существует только он и его возникшая проблема. У него одна цель, как решить эту проблему. Он забывает, что нужно сделать. Ну, а вот пожилые женщины, им особо это присуще. У них волнение, да, давление подскакивает, они самообладание полностью теряют и не контролируют свои действия. И максимум, на что они способны, это выполнить те действия, что им по телефону продиктует мошенник, скажет. Расскажет. Поэтому здесь на сегодняшний день самый эффективный способ противодействия такому виду преступлений – это профилактика. Профилактика и внутри вот семьи, да, вот я начал, когда внутри семьи сесть за круглым столом и обсудить, кто как должен вести себя в случае вот телефонного мошенничества. Это не просто сказать: мама, вот есть такое телефонное мошенничество, там тебе могут позвонить, ты там это, будь бдительна. Это, видимо, будет недостаточно. И эта практика показывает, что люди, зная об этом, все равно совершают действия, которые скажет мошенник. Здесь можно провести вот как тренинг, такой внутрисемейный тренинг. Что нужно сделать? Нужно взять и самому позвонить маме, сказать: ваш сын попал в ДТП, чтобы узнать, как вот ваша мама будет действовать. Конечно, не надо сразу это все делать, можно это сделать очень осторожно. Сначала предупредить маму, тебе могут позвонить, чтобы она была готова к этому, да, чтобы у нее не случился какой-нибудь сердечный приступ или еще тогда что-то подобное. Предупредить, и потом можно даже через несколько часов позвонить, чтобы позвонил кто-нибудь знакомый и сказал, вот как вот. И вот тут интересно, вот кто знает, как поведет мама или бабушка, допустим, да, и уже вы будете знать, готова она к этому, к настоящему телефонному звонку мошенника или нет. Вот я думаю, это будет пока самый эффективный метод, потому что другие методы профилактики у нас пока не действуют.
Алексей Иванович, время нашей передачи, к сожалению, истекло. А я напомню, что мы беседовали с начальником следственного отдела УМВД России по ЗАТО Железногорск Алексеем Щербаковым. Спасибо, что пришли к нам в студию. До свидания.
До свидания.